Таков был дом, такова была домашняя обстановка, а также лавка мистера Верлока, выйдя из которой в половине 11 утра, он направился в западную часть города. Час этот был для него необычно ранним. Во всем его существе чувствовалась какая-то особая свежесть. Синее пальто было расстегнуто, сапоги блестели, свежевыбритые щеки лоснились, и даже глаза с тяжелыми веками, освеженные безмятежным сном, имели сравнительно оживленный вид. Сквозь решетку парка он видел мужчин и дам, едущих верхом, то парами, то группами в несколько человек, совершающих вместе утреннюю прогулку. Проезжали и всадники, ехавшие в одиночку. У них были большей частью неприятные угрюмые лица. Проезжали женщины, за которыми следовали издали грумы с кокардами на шляпах и с кожаными поясами на плотно обтягивающих их ливреях. Проезжали коляски с полуопущенным верхом, из-под которого выглядывали женщины в больших шляпах. На коленях у них лежали дорогие меховые полости. Все это окутывал яркий с красноватым отблеском свет лондонского солнца. Даже земля под ногами мистера Верлока имела золотистый отлив. Мистер Верлок шел среди золотистой атмосферы, среди света без теней. Медно-красные отблески падали на крыши, на углы стен, на экипажи и на широкую спину мистера Верлока, придавая ржавый вид его пальто. Но мистер Верлок не замечал этого. Он глядел с чувством удовлетворения на роскошь, мелькавшую перед его взорами за решеткой Грайт-парка. Все эти люди нуждались в охране. Охрана – самая насущная потребность богатства и роскоши. Всех этих людей, катающихся по парку перед завтраком, необходимо оберегать. Нужно оберегать их лошадей, их экипажи, их дома, источники их богатств, весь общественный строй, благоприятствующий их гигиеническому безделью. Всему этому угрожает зависть трудящихся классов. Оборона необходима, и мистер Верлок радовался бы тому, что причастен к столь полезному делу, если бы не его органическое отвращение от всякого лишнего труда. Его лень была не гигиеничной, но органической, связанной со всех его существом. Он был фанатический приверженец безделья. Родители его были люди трудящиеся, и он был рожден для трудовой жизни, но полюбил праздность исключительной властной любовью. Как человек привязывается к одной какой-нибудь женщине из тысячи других. Он был слишком ленив даже для роли оратора на рабочих собраниях. Даже говорить было для него лишним усилием. Ему хотелось пребывать в полном безделии. Может быть, он был жертвой философского скептицизма и не верил в производительность какого бы то ни было человеческого усилия. Такой род лени требует некоторого ума, и мистер Верлок был не глуп. Думая об охране существующего строя, которому грозит опасность, он готов был сам иронически подмигнуть себе. Но это выражение скептицизма требовало все-таки некоторого напряжения. А его большие выпуклые глаза не склонны были мигать. Им было скорее свойственно медленно и тяжело опускаться в сладкой дремоте. Грузный мистер Верлок не потирал себе поэтому рук от удовольствия и не подмигивал самому себе, подчеркивая этим свои скептические мысли, а спокойно и тяжело ступал ярко вычищенными сапогами. Он имел вид обеспеченного ремесленника, но вместе с тем в нем было что-то странное, не присущее человеку, живущему честным трудом, нечто общее всем людям, эксплуатирующим для собственной выгоды человеческие пороки и слабости, особый отпечаток нравственного нигилизма, свойственного содержателям игорных притонов и разных вертепов, сыщикам, кабачикам и, до некоторой степени, изобретателям патентованных целебных средств, электрических поясов и так далее. Впрочем, у людей последней категории бывает дьявольское выражение лица. А в лице мистера Верлока не было абсолютно ничего дьявольского. Не доходя до Найтбриджа, мистер Верлок повернул налево и свернул с улицы, по которой громыхали амнибусы и тихо скользили кэбы. Под шляпой, слегка сдвинутой назад, волосы его были гладко причесаны. Он направлялся в одно из посольств и шел теперь по тихой аристократической улице, очень широкой и пустынной, производящей впечатление незыблемости и вечности. Единственным напоминанием о земной бренности была докторская карета, остановившаяся у одного из домов. Издалека сверкали ярко вычищенные ручки домов, блестели темным блеском чисто вымытые окна, кругом была тишина. Издали проносилось звяканьем повозка молочника, из-за окна промелькнула двуколка мясника, кошка быстро пробежала с виноватым видом перед мистером Верлоком и скрылась в подвале ближайшего дома. Толстый полицейский, с виду лишенный всякой способности чем-нибудь волноваться, вдруг появился откуда-то, точно выйдя из фонарного столба, и не обратил ни малейшего внимания на мистера Верлока. Повернув налево, мистер Верлок пошел по узкой улице вдоль желтой стены и затем вышел на Чешем сквер и подошел к дому под номером 10. Он остановился перед монументальными воротами и постучался. Было так рано, что привратник посольства вышел к мистеру Верлоку, еще натягивая ливрею на красный жилет. При виде незнакомца лицо его приняло суровый вид, но мистер Верлок показал ему конверт с гербом посольства и прошел дальше. Тот же талисман он показал лакею, который открыл входную дверь. Тот отступил и пропустил его в приемную. В большом камине ярко пылал огонь, и спиной к нему стоял пожилой человек во фраке с цепочкой вокруг шеи. Он поднял глаза с газеты, которую держал развернутой в руках, но не двинулся с места. К мистеру Верлоку подошел другой лакей в коричневой ливрее, обшитой узким желтым шнурком, спросил его имя, повел его по коридору налево вверх по лестнице, покрытой ковром, и ввел его в маленькую комнатку, где стояли большой письменный стол и несколько стульев. Затем лакей вышел и закрыл за собой дверь. Мистер Верлок остался один. Стоя с шляпой и палкой в руках, он провел рукой по гладко причесанным волосам. В эту минуту открылась бесшумно дверь, и мистер Верлок, взглянув по ее направлению, увидел черный сюртук, лысую макушку и седые бакенбарды, свисавшие с двух сторон на морщинистые руки. Вошедший держал в руках пачку бумаг, поднеся их близко к глазам, и подошел мелкими шагами к столу. Чиновник Вурмт, правитель канцелярии в посольстве, был близорук. Он разложил бумаги на столе, и тогда открылось его пухлое, грустное и очень некрасивое лицо в рамке длинных жидких седых волос. Он надел пенсне в черной оправе на тупой бесформенный нос. Увидав мистера Верлока, он, видимо, удивился. Он с ним не поздоровался, и мистер Верлок, зная свое место, тоже ничего не произнес и только почтительно наклонил спину.
«У меня тут несколько ваших донесений», — сказал бюрократ неожиданно мягким усталым голосом, ткнув пальцем в бумаги. Он остановился, и мистер Верлок, узнавший свой почерк, замер в ожидании.
«Мы недовольны здешней полицией», — продолжал Вурмт усталым голосом.
Мистер Верлок слегка пожал плечами.
«Какова страна, такова в ней и полиция», — сентенциозно заявил он.
Но так как правитель канцелярии продолжал упорно на него смотреть, он вынужден был прибавить.
«Я позволю себе доложить, что не могу оказать никакого воздействия на здешнюю полицию».
«Было бы желательно», —
сказал склонившийся над бумагами Вурмт, «чтобы произошло нечто решительное, что пробудило бы их бдительность. Ведь это вы можете устроить, не правда ли?»
Мистер Верлок ответил только неожиданно вырвавшимся у него вздохом. Потом, спохватившись, он постарался снова придать веселое выражение лицу. Вурмт продолжал несколько беспомощно мигать глазами, точно ему было больно даже от слабого света в комнате.
«Необходимо пробудить бдительность полиции и повлиять на суды. Снисходительность здешних судов и полное отсутствие репрессивных мер возмущает всю Европу. Желательно было бы выяснить серьезность опасения, наличность брожения, ведь оно, несомненно, существует».
«Конечно», — сказал мистер Верлок, несколько удивив собеседника своим твердым ораторским тоном. «Опасность существует. Мои донесения за весь год в достаточной степени это подтверждают.
Я читал все ваши донесения за год», — сказал Вурмт мягким, бесстрастным голосом. «Но я совершенно не понимаю, зачем вы их писали». Наступило молчание.
Мистер Верлок точно проглотил язык, а Вурмт стал внимательно разглядывать бумаги. Наконец он их слегка отодвинул.
«То, что вы доводите до нашего сведения, — снова заговорил он, — нам хорошо известно. Если бы не предполагалось опасности, вы бы не состояли у нас на службе. Донесения о том, что есть, бесполезны. Нужно вывести на свет что-нибудь новое, значительное. Какой-нибудь, я бы сказал,
тревожный факт. Само собой разумеется, что мои усилия будут направлены на это, — сказал мистер Верлок с убежденной нотой в голосе. Но вид следящих за ним из-под стекол пенсне глаз Вурмта сильно его смущал. Он замолчал, наклонив голову с глубокой почтительностью. Вурмт взглянул на него, вдруг его что-то, видимо, поразило во внешности мистера Верлока.
«Вы очень полны», — сказал он.
Это замечание задело мистера Верлока, и он отступил на шаг. «Что вам угодно было сказать?» — спросил он несколько повышенным голосом. Правитель канцелярии не захотел продолжать разговор.
— Вам лучше повидать мистера Вальдера, — сказал он. — Это даже необходимо. Будьте любезны обождать его здесь, — прибавил он и вышел мелкими шагами.
Мистер Верлок провел рукой по волосам. У него выступили капли пота на лбу, и он тяжело отдувался. Когда слуга в коричневой ливрее показался у дверей, мистер Верлок все еще не двигался с места. Он стоял неподвижно, точно его окружали со всех сторон ловушки. Пройдя вслед за лакеем по коридору, освещенному одиноким газовым рожком, он поднялся по крутой винтовой лестнице и пошел по светлому коридору первого этажа. Затем его ввели в комнату с тремя окнами, устланную мягким толстым ковром. В глубоком кресле у письменного стола сидел молодой человек с крупным бритым лицом. Он говорил по-французски правителю канцелярии, выходившему из комнаты с бумагами в руках. — Вы совершенно правы, моншер. Он слегка толст. Мистер Вальдер, первый секретарь посольства, славился в салонах как интересный и обходительный молодой человек. Он был даже до некоторой степени любимцем общества. Остроумие его заключалось в том, что он любил приводить в соотношение самые разнородные понятия. В подобных случаях он усаживался плотно на стуле, поднимал левую руку, как бы держа между двумя пальцами свой довод, а на круглом, гладко выбритом лице выражалось веселое недоумение. Но никакого следа недоумения или веселости не было на его лице, когда он взглянул на мистера Верлока, откинувшись в глубоком кресле, широко разложив локти и закинув ногу за ногу, он строго взглянул на вошедшего. «По-французски, полагаю, понимаете?» — отрывисто спросил он. Мистер Верлок поспешил ответить утвердительно. Подавшись вперед всем своим плотным туловищем, он стоял неподвижно на ковре посреди комнаты, держа шляпу и палку в одной руке, другая безжизненно свисалась. Он робко напомнил, что служил во французской артиллерии. Мистер Вальдер сделал презрительную гримассу и неожиданно заговорил на чистейшем английском языке без тени иностранного акцента. «Ах, да! Я и забыл!» — сказал он. «Подождите-ка! Сколько вам дано было за рисунок их новой пушки?»
«5 лет крепости», — неожиданно ответил мистер Верлок ровным голосом.
«Это вы еще легко делались», — сказал мистер Вальдер. «Во всяком случае, вам поделом.
Зачем попались? Что вас побудило пойти на такую штуку?»
Мистер Верлок стал что-то бормотать про молодость, про роковую страсть к недостойной.
«Ага, шерше ля фам!» — милостиво прервал его мистер Вальдер. В его тоне чувствовалось, однако, не любезность, а злобно-пренебрежительное отношение. «Вы давно у нас на службе?» — спросил он.
«Я служил еще при покойном бароне Скотт-Вертенгеме», — ответил Верлок тихим голосом и вытянул слегка губы скорбным выражением в знак сожаления о покойном дипломате.
Первый секретарь заметил эту игру на его лице.
«А, так это он.
Ну, что вы можете мне сказать?» — отрывисто спросил он. Мистер Верлок ответил, что явился не потому, что сам имеет что-либо сообщить, а потому, что его вызвали письмом. Он было засунул руку в карман, чтобы показать письмо, но, заметив насмешливое выражение на лице Вальдера, так письмо и не вынул.
«Послушайте, — сказал Вальдер, — почему это вы так располнели? Ваша внешность не подходит к вашей профессии. Разве вас можно принять за голодного пролетария? Ни в коем случае. Какой вы, черт возьми, социалист или там анархист, что ли?»
«Анархист», — подтвердил мистер Верлок.
«Так вам и поверят», — насмешливо сказал мистер Вальдер, не поднимая головы. «Вот ведь даже старик Вурмт обратил на это внимание. Вы бы не провели самого глупого человека. Глупы-то они все, конечно. Вы совершенно невозможны. Вы начали свою службу с того, что украли для нас образцы французских пушек и при этом сами попались. Это было, конечно, весьма неприятно нашему правительству. Вы, по-видимому, не особенно ловкий человек».
Мистер Верлок сделал усилие оправдать себя.
«Ведь я уже имел случай доложить вам, что вследствие роковой страсти к недостойной...»
Мистер Вальдер поднял белую пухлую руку.
«Ах, да! Несчастная привязанность вашей молодости! Она, конечно, выманила у вас деньги и затем выдала вас, так ведь?»
Грустное выражение на лице Верлока подтвердило, что действительно так дело и произошло. Мистер Вальдер охватил руками перекинутое через другую ногу колено.
«Вот видите, вы попадаетесь в вопросах. Это хуже всего. Может быть, вы слишком чувствительны?»
Мистер Верлок пробормотал несколько хриплым голосом, что молодость его уже миновала.
«Этот недостаток не проходит с годами», — заметил мистер Вальдер со злорадством. «Впрочем, вы слишком толсты. Вы бы так не располнели, если бы действительно принимали все близко к сердцу. Я знаю, в нем дело. Вы просто лентяй. Сколько времени вы состоите на жаловании у нас в посольстве?»
11 лет. — ответил мистер Верлок после некоторого колебания. «Мне поручено было несколько миссий в Лондоне еще в то время, когда его превосходительство, барон Скотт-Вертенгейм, был еще посланником в Париже. Потом, по распоряжению его превосходительства, я поселился в Англии. Я ведь англичанин».
«Вы англичанин? Вот как?»
«Да. Я уроженец Англии и английский подданный, — сказал Верлок. Но отец мой был француз, и поэтому... Ну, да все равно, — прервал его мистер Вальдер. Плохо то, что вы ленивы и не умеете пользоваться обстоятельствами. Во времена барона Скотт-Вартенгейма у нас тут было в посольстве много мягкосердечных простаков. Благодаря им люди вроде вас составляли себе неверное представление о секретных фондах. Мой долг – сказать вам правду и прежде всего объяснить, что именно составляет назначение секретного фонда. Прежде всего, я должен вам сказать, что секретный фонд – это не благотворительное учреждение. Я вас вызвал сюда именно для того, чтобы заявить вам это. Мистер Вальдер увидел по лицу Верлока, до чего он его поразил, и злорадно засмеялся. «Я вижу, — сказал он, — что вы меня вполне поняли. Полагаю, что у вас хватит ума на то, что от вас требуется. Теперь нам нужна активная деятельность». «Активная деятельность!» Повторяя последнее слово, мистер Вальдер стукнул большим белым пальцем по краю стола. Мистер Верлок изменился в лице. У него покраснела шея над бархатным воротником пальто, и губы его дрожали, прежде чем он широко раскрыл снова рот. «Если вы будете столь любезны просмотреть мои донесения, то увидите, громко крикнул он густым ораторским басом, что всего 3 месяца тому назад именно я предупредил об опасности приезда сюда принца Ромуальда. Мое предупреждение сообщено было по телеграфу французской полиции, и французская полиция не нуждалась в вашем предупреждении, — поспешно возразил мистер Вальдер, нахмурив брови. — Да не орите так! Что это за манеры? Мистер Верлок извинился в том, что забылся на минуту, но в его извинении прозвучала гордая нотка. Его громкий голос славился много лет на митингах под открытым небом и в больших рабочих собраниях. Благодаря зычному голосу он и приобрел, по его словам, популярность среди товарищей. «Меня всегда заставляли говорить в самые бурные минуты», — объяснил он мистеру Вальдеру. «Как каков бы ни был гул, мой голос все-таки был слышен. Позвольте продемонстрировать вам это», — предложил он вдруг мистеру Вальдеру, чтобы доказать, что он приносит пользу делу своим исключительным талантом. Не дожидаясь ответа, он слегка наклонил голову, быстро прошел через комнату и подошел к одному из больших окон. Точно повинуясь безотчетному порыву, он приоткрыл окно. Мистер Вальдер с изумлением вынырнул из глубин своего кресла и, подойдя к мистеру Верлоку, заглянул ему за плечо. Внизу, через весь двор посольства, за открытыми воротами виднелась широкая спина полисмена. Он лениво поглядывал на колясочку, в которой вели гулять разряженного ребенка. «Констебль!» — позвал мистер Верлок, без всякого усилия повысить голос. И мистер Вальдер расхохотался, увидав, что полисмен быстро обернулся, точно его ткнули в бок чем-то острым. Мистер Верлок спокойно закрыл окно и вернулся на середину комнаты. «Вот каким голосом, — сказал он, — я одарен от природы. И к тому же я всегда знаю, что следует сказать». Поправляя постук, мистер Вальдер посмотрел на Верлока в зеркало над камином. «Вы, вероятно, в достаточной степени владеете жаргоном социалистов-революционеров?» — спросил он презрительным тоном. «Vox et» — латинскому языку учились?
«Нет», — злобно пробормотал Верлок. «Этого от меня, надеюсь, и не требуется. Зачем? Я принадлежу к миллионам простых людей. Кто знает латынь? Сотни жалких дураков, которые не умеют даже сами позаботиться о себе, на которых должны работать другие».
Мистер Вальдер изучал еще с полминуты в зеркале заплывшие профили, толстую фигуру стоящего за ним Верлока. В то же самое время он с удовольствием видел перед собой свое собственное лицо, гладко выбритое, розовое, с тонкими губами, как бы созданными для того, чтобы произносить тонкие остроумные фразы, делавшие его любимцем самого избранного общества. Затем он обернулся и прошел на середину комнаты так решительно, что даже кончики его галстука, казалось, приобрели угрожающий вид. Мистер Верлок искоса взглянул на него и внутренне вздрогнул.
«Ага! Вы смеете говорить дерзости?» — воскликнул мистер Вальдер со странным картавым выговором, поражая мистера Верлока мастерской подделкой под простонародную речь. «Вот вы какой! Ну так я объяснюсь с вами на чистоту. К черту ваш голос! Нам ваш голос не нужен! Нам нужны факты! Поражающие факты, черт возьми!» — прибавил он, глядя Верлоку прямо в лицо. «Убирайтесь во свояси!» — крикнул в ответ мистер Верлок, тоже голосом рабочего на сходке. Мистер Вальдер насмешливо улыбнулся и перешел на французский язык. «Вы выдаете себя нам за провокатора. А дело провокатора — создавать факты. Насколько я могу судить по вашим донесениям, вы не сделали ничего, чтобы заработать свое жалование за последние 3 года».
«Ничего?» — воскликнул мистер Верлок, стоя неподвижно и даже не поднимая глаз, но с искренним чувством обиды в голосе. «Я несколько раз предотвратил...»
«Здесь у вас говорят, что предотвращение лучше лечения», — прервал его мистер Вальдер, снова усаживаясь в кресло. «Но это глупое правило. В Англии только одно и знает, что предупреждать. Это очень характерно. Не любят и не умеют доходить ни в чем до конца. Не будьте слишком уж англичанином. И в данном случае не будьте нелепы. Зло существует. Предупреждать поздно, нужно лечить». Он остановился, повернулся к столу и, наклонясь над бумагами, сказал изменившимся деловым тоном,
не глядя на мистера Верлока.
«Вы, конечно, знаете о международной конференции, которая собирается в Милане?»
Мистер Верлок ответил хриплым голосом, что он читал газеты, а на дальнейший вопрос сказал, что, очевидно, понимает прочитанное. На это мистер Вальдер, слабо улыбаясь и глядя на бумаги, лежавшие перед ним, проговорил в ответ: «Конечно. Только в том случае, если газеты не написаны по-латыни и не по-китайски», — решительно прибавил Верлок.
«Хо! Некоторые излияния ваших друзей — такая тарабарщина, что их язык не легче понять, чем китайский».
Мистер Вальдер презрительно протянул Верлоку листки, напечатанные на сероватой бумаге.
«Что это за листки под инициалами Б.П. с пересечением молотком, пером и факелом на заголовке? Что значит Б.П.?»
«Будущее пролетариата», — объяснил мистер Верлок, подойдя к внушительному письменному столу. «Это такое общество, не анархическое по существу, но открытые революционерам всех оттенков.
А вы член этого общества?»
«Я один из вице-президентов», — ответил мистер Верлок, переводя дыхание. Первый секретарь посольства поднял голову и взглянул на него.
«В таком случае стыдитесь, — сказал он ядовито, — неужели ваше общество только то и в состоянии делать, что печатать вздорное пророчество на грязной бумаге? Почему вы ничего не предпринимаете? Говорю вам прямо, теперь это дело в моих руках. И я предлагаю вам заработать так или иначе свое жалование. Времена старика Скотт Вартенгейма прошли навсегда. Не заработаете и денег не получите».
Мистер Верлок почувствовал слабость в ногах. Он отступил на шаг, сильно встревоженный. Рыжеватый лондонский свет рассеял туман и осветил тепловатым блеском кабинет первого секретаря. Среди тишины мистер Верлок услышал тихое жужжание мухи у окна, первой мухи, возвещавшей приход весны. Напрасная суетливость маленького энергичного организма была неприятна этому толстому ленивому человеку. Мистер Вальдер делал свои заключения, глядя на лицо и фигуру мистера Верлока. Он находил его чрезвычайно вульгарным, неуклюжим и возмутительно неумным и непонятным. У него был вид водопроводного мастера, пришедшего со счетом. Первый секретарь посольства считал именно этот класс ремесленников воплощением лени, непонимания и мошенничества.
«Так вот каков знаменитый тайный агент, которому так доверял и которого в виде конспиративности никогда не называл по имени, а только обозначал знаком «А» в официальной, полуофициальной и конфиденциальной корреспонденции барон Скотт Вартенгейм. Вот этот знаменитый агент А, донесения которого могли менять планы путешествий высокопоставленных лиц и даже могли совершенно отменять эти путешествия. Вот он каков!